Наташа, Пьер и Великая комета 1812 года – мюзикл смешанного жанра. Критики назвали его электропоп-оперой. Либретто и музыку сочинил Дэйв Малой. Поставила спектакль Рэйчел Чавкин. Исполнителем роли Пьера и душой всего проекта стал певец с мировым именем Джош Гробан. Он говорит, что чуть ли не с детства мечтал сыграть в инсценировке «Войны и мира». Все они молодые люди, и это их первое бродвейское шоу. Этот мюзикл похож на пародию. В нем собраны, кажется, все русские штампы. На самом деле, это насмешка не над романом, а над этими штампами. Да и нельзя сегодня «Войну и мир» ставить всерьез. А о любви авторов к Толстому говорит исключительно бережное отношение к толстовскому тексту. Либретто воспроизводит его почти дословно.
Раз, два, три!
В прологе артисты предупреждают зрителей, что роман запутанный, героев много, у каждого по 9 имен, поэтому они представляют каждого и припевают. Канделябры, икра, война до нас не доберется.
Moscow. Natasha's godmother strict yet kind.
Natasha's godmother strict yet kind. Maria's old school, Sonia's good. Natasha's young and Andre is in fear. And this is all in your program. You are at the opera. Gonna have to study up a little bit if you want to keep with the plot. Cause it's a complicated Russian novel. Everyone's got 9 different names. So look it up in your program.
Money on women and wine.
He spends his money on women and wine. Anatole is hot, Maria is old school, Sonia is good, Natasha is young, and Andre is in fear.
Lane is a slut, Anatole's sister married to Pierre.
Anatole's sister married to Pierre. Lane is a slut, Anatole is hot, Maria is old school, Sonia is good, Natasha is young, and Andre is in fear.
Dolokhov is fierce, but not too important. Anatole's friend, a crazy good shot.
Anatole's friend, a crazy good shot. Dolokhov is fierce. Elaine is a slut. Anatole is hot. Maria is old school. Sonia is good. Natasha is young. And Andre is in fear. Chandeliers and caviar. The war can't touch us here.
Содержание выходной арии Пьера лучше всего передает сокращенный отрывок из романа, которым начинается часть пятая второго тома. Пьер вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни. В Москве, как только он въехал в свой огромный дом, он почувствовал себя покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате. Для московского света Пьер был самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал 7 лет тому назад. Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь. Но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб, и выходили из нее без одного зуба и волоса. Поет Джош Гробан.
Ringing in my head, there's a sickness in the world, and everyone knows, but pretends that they don't see. Oh, I'll sort it out later, but later never comes.
And how many men before, good Russian men, believing in
sad wall. You empty and stupid, contented fellows, satisfied with your place. I'm different from you, I'm different from you. I still want to do something.
Граф Илья Андреевич Ростов привозит зимой в Москву дочь Наташу и племянницу Соню. Его собственный дом не топлен, и граф останавливается у своей старинной приятельницы Марии Дмитриевны Ахрусимовой. Наташа – невеста князя Андрея Болконского, но по требованию его отца свадьба отложена на год, и жених уехал за границу, предоставив невесте право окончательного решения. Мария Дмитриевна, которой Наташе приходится крестницей, заводит с ней разговор, который лучше всего опять-таки передать цитатой из романа. Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца. Я рада за тебя. И его с таких лет знаю. Она указала на аршин от земли. Наташа радостно краснела. Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик. Оно, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется. Да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет. Поет Грейс Маклин.
Well, now we'll talk. I congratulate you and Andre. You've hooked a fine fellow. One of the finest matches in all of Russia. I am glad and relieved. He'll be the family saving grace.
I blush happily that his father, Prince Bolkonski, much dislikes his son's marrying the old fellow's crotchety. Of course, Prince Andrei's not a child, but it's not nice to enter a family against a father's will. One wants to do it peacefully and lovingly, but you're a clever girl. Just be kind to Andrei's sister, and when the sister loves you, so will the father, and all will be well.
Но старый князь Болконский обошелся с Наташей невежливо и даже грубо. Вышел к ней в халате и колпаке. «Ах, сударыня», — заговорил он, — «сударыня, графиня, графиня Ростова, коли не ошибаюсь, прошу извинить, извинить, не знал, сударыня, видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением, к дочери зашел в таком костюме, извинить прошу, видит Бог, не знал». Старый князь Болконский, Николас Белтон.
Мадам, Countess Ростова, if I am not mistaken. Oh, I beg you to excuse me, my costume, this dressing gown. I did not know, my poor girl. God is my witness, I did not know that you had honored us with a visit. I came in such a costume, only to see my daughter.
Наташа, вернувшись к Марии Дмитриевне, от обиды рыдает у себя в комнате, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. В тот же вечер граф с Наташей и Соней едут в оперу. Происходящее на сцене кажется Наташе нелепым и неестественным, но ее занимает публика. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый, толпою согретый воздух. Толстой пишет, что эта атмосфера большого света пьянит Наташу. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно неиспытанное ею состояние опьянения. В этом-то состоянии она и знакомится с красавицей Элен Безуховой и ее братом Анатолием. Тоскующее сердце Наташи покоряется простой и смелой манере Анатолия, его наивно-веселой и добродушной улыбке. Он говорит о том, что помнит Наташу по балу у Нарышкиных, что на прошлом спектакле Семенова упала на сцене, что у Архаровых устраивается карусель в костюмах, и Наташе обязательно надо туда поехать, что Москва сначала мало ему нравилась, потому что что делает город приятным? Это хорошенькие женщины, не правда ли? Ну, а теперь очень нравится. Наташа слушает его и чувствует, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Все это, чуть ли не слово в слово, есть в спектакле. Наташа, Дени Бентон, Анатоль, Лукас Стил. Наташа, Анатоль один.
How do you like Moscow?
At first I did not like it much, because what makes a town pleasant, ce sont les jolies femmes. isn't that so? But now I like it very much indeed. You come to the costume tournament, Countess, do come. You will be the prettiest there. You will be the prettiest there. Do come, dear Countess, and give me this flower as a pledge. We are speaking of most ordinary things.
Yet I feel closer to you than I've ever felt with any other man. No one else is here. No one else can see us. Your eyes,
К Ростовым приезжает модистка. Наташа примеряет новые платья, и в этот момент в комнату входит Элен. «О, моя восхитительная!» — сказала она красневшей Наташе. «Шарман! Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф!» — сказала она вошедшему за ней Илье Андреевичу. «Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану. Нынче вечером у меня мадемуазель Жорж декламирует. И ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше мадемуазель Жорж, то я вас знать не хочу». Наташе нравятся эти комплименты, а Элен, улучив момент, сообщает ей: «Вчера брат обедал у меня, мы помирали со смеху, ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Он без ума, ну истинно без ума, влюблен в вас». Вот этот монолог Элен поет Амбер Грей.
My brother dined with me yesterday, but he didn't eat a thing, 'cause he was thinking about you. He kept sighing about you. Oh, how she blushes, how she blushes, my pretty. Oh, how she blushes, how she blushes, my pretty. Chavante, chavante. You are such a lovely thing. Oh, where have you been? It's such a shame to bury pearls in the country. Chavante, chavante, charming.
Наташа с отцом и кузиной едет к Элен, и там во время танца Анатоль объясняется ей в любви.
Natalie, 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 I must love you or die.
На следующий день Наташа получает письмо от Анатоля. «Со вчерашнего вечера участь моя решена, быть любимым вами или умереть. У меня нет другого выхода». «Да, да, я люблю его», — думала Наташа, перечитывая 20-й раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове.
Just say yes. Just say yes. Just say yes.
Yes, yes, I love him. How else could I have his letter in my hand? I read it 20 times, 30 times, 40 times, each and every word. I love him. I love him.
Наташа не в силах сохранить свою тайну и открывает ее Соне. Между кузинами происходит бурное объяснение. «Нет, Соня, я не могу больше», — сказала Наташа. «Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга. Соня, голубушка, он пишет. Соня». Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу. «А Болконский», — сказала она. «Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива», — сказала Наташа. «Ты не знаешь, что такое любовь». Соня Бриттейн Эшфорд.
Соня, you've read the letter, yes. Oh, Соня. Just listen.
But I can't believe it. I don't understand how you love one man a whole year. And suddenly, you've only known him 3 days. Natasha, you're joking.
3 days. It seems to me I've loved him 100 years. It seems to me I've never loved anyone before. Not like what can I do, Sonia, what can I do?
Наташа отказывает Болконскому. Курагин и Долохов готовят план похищения Наташи. Анатоль увезет Наташу за 60 верст от Москвы, там их обвенчает поп-растрига, и они уедут за границу. И, наконец, последние приготовления. Анатоль говорит, что надо сесть на дорожку.
Shut the door!
Долохов велит цыганке Матрёне принести соболей солоб. Yes. Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела. Чуть замешкался, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад. А ты в шубу принимай сразу и неси в сани. Долохов не к чокси.
Where's the fur cloak? Huh? I have heard what elopements are like. She'll rush out more dead than alive. Just in the things she's wearing. If you delay at all, there'll be tears and Papa and Mama. Then she's frozen in a minute and must go back. But you wrap the fur cloak round her and you carry her to the sleigh. That's the way. That's the way. That's the way. That's the way.
Зал Нью-Йоркского театра «Империал», в котором идет спектакль, стилизован под кабаре. Зрители сидят за столами, выпивают и закусывают, а вокруг них, сразу на нескольких сценических площадках, разворачиваются события. Актеры и публика постоянно находятся в интерактивном взаимодействии. Так что недаром получили свои призы сценограф Мими Лиен и художник по свету Брэдли Кинг. Одна из сцен, в которой можно в полной мере оценить и сценический дизайн, и изумительный драйв исполнителей – сцена прощания Анатолия Курагина с друзьями и цыганками-матрешкой и Стежкой. Это кульминация спектакля.
Goodbye, my gypsy lovers. All my revels here are over. Well, goodbye, Matryoshka. Kiss me one last time. Oh, remember me to Stezhka. There, goodbye, goodbye, goodbye. Wish me luck, my gypsy lovers. Now, goodbye, goodbye, goodbye.
Goodbye, Matryoshka, kiss me one last time.
чего нет в романе, так это последней фразы «Всего хорошего, на посошок, поехали». Про русский обычай пить на посошок граф, видимо, забыл. Отсебятина, но уместная.
Here's to happiness, freedom and life. May your travels be swift as a scythe come through the grass. May your sorrows be counted in number as many as drops of wine and vodka that stay in my glass. Всего хорошего на посошок поехали. Всего хорошего на посошок поехали.
Всего хорошего на посошок поехали.
Из похищения, как мы знаем, ничего не вышло. Наташа в отчаянии, пытается отравиться мышьяком. Мария Дмитриевна призывает на помощь Пьера. Тот требует от Анатолия, чтобы он немедленно уехал из Москвы. Тем временем в Москву приезжает из-за границы Андрей Болконский. Он холодно принимает известие об отказе Наташи и историю неудавшегося похищения. Пьер пытается смягчить его, напоминает их старый спор. «Помню», – поспешно отвечал князь Андрей, – «я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу». «Разве это можно сравнивать?» – сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал. «Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное. Да, это очень благородно, но я не способен идти по стопам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту, про все это». Андрей Болконский, Николас Белтон.
You told me once a fallen woman should be forgiven.
But I didn't say that I could forgive. I can't. Yes, ask your hand again. Be magnanimous and so on. Yes, that would be very noble. But I can't be that man. If you wish to be my friend, never speak of that again. Well, goodbye.
Выполняя просьбу друга, Пьер привозит Наташе ее письма к князю Андрею. Наташа просит через него прощения у Болконского. Сердце Пьера сжимается от жалости, нежности и любви. Он говорит Наташе: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
Tell him to forgive me.
Yes, I will tell him to forgive you. But he gave me your letters.
No, I know that all is over. I know that it never can be. But still I'm tormented by the wrongs I've done him. Tell him that I beg him to forgive, forgive, forgive me for everything.
Yes, I will tell him everything. But I should like to know one thing. Did you love that bad man?
Don't call him bad. But I don't know. I don't know at all.
We won't speak of it anymore. We won't speak of it, my dear. But one thing I beg of you. Consider me your friend. And if you ever need help, or simply to open your heart to someone, not now, but when your mind is clear, think of me.
Don't speak to me like that. I am not worth it.
Stop! 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 You have your whole life before you.
Before me. No, all is over for me.
All over. If I were not myself, but the brightest, handsomest, best man on earth, and if I were free, I would get down on my knees this minute and ask you for your hand and for your love.
Финал спектакля опять-таки почти дословно взятый из романа. Пьер выходит из дома Ахросимовой, садится в сани. «Теперь куда прикажете?» – спросил кучер. «Куда?» – спросил себя Пьер. «Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?» Он велит вести себя домой и, выехав из Староконюшенного на Арбатскую площадь, видит над собой звездное небо. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримое пространство по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.
Comet said to portend untold horrors and the end of the world. But for me, the comet brings no fear. No, I gaze joyfully. And this bright star, having traced its parabola with inexpressible speed through immeasurable space, seems suddenly to have stopped, like an arrow piercing the earth, stopped for me. It seems to me that this comet feels me, feels my softened and uplifted soul. Me.